Всем привет! Это обсудим на канале Breakfast Show. Пожалуйста, поставьте лайк этой трансляции, как только вы ее видите. И, пожалуйста, подпишитесь на канал Breakfast Show, если вы еще не подписаны, потому что очень много всего интересного, как всегда. Ну и сегодня мы обсудим новости и все, что касается и международных новостей, и даже новостей российских из СССР, тоже новостей, как это неудивительно, с политологом Ниной Хрущевой. Она уже присоединяется. Нина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, конечно, все сейчас сосредоточено на переговорах или псевдопереговорах, или на переговорах, которые только-только начнутся, как говорит Дональд Трамп, хотя они вроде бы уже идут. Но и параллельно ЕС, например, удваивает давление, новые санкции, новые санкционные пакеты, никаких санкций от США пока, но зато от Евросоюза санкции, 17-й пакет и 18-й уже готовятся. Есть ли хоть что-то новое сейчас? Сейчас в санкциях Евросоюза в отношении России.
Ну, вообще, конечно, этот вопрос лучше задавать экономистам, но с политической точки зрения, да, в том смысле, что вот этот нефтяной флот, теневой нефтяной флот, он теперь будет очень сильно, еще больше будет отслеживаться. Там, по-моему, почти 200 теневых судов, которые теперь будут зафиксированы. Хотя тоже, с одной стороны, 200, с другой стороны, 50 из них уже находятся под санкциями США. То есть вроде они и так вышли из употребления в любом случае. Но я немножко посмотрела, еще очень много, бесконечное количество теневых судов где-то еще. То есть какие-то запретят. Ну и как известно, знаете, когда что-то запрещают, то всегда находится дырка, в которую выходит то, что не запрещено. Поэтому, с одной стороны, да, это действительно усиление. С другой стороны, интересное усиление, потому что за последний, вот, последний месяц, последний год и Испания, и другие страны в Евросоюзе получают больше нефти и газа. То есть они, как это происходит через них? Ну, понятно, что там через какие-то другие обрабатывающие комбинаты и так далее, вроде бы как бы не из России, но ясно, но ясно же, что из России, поэтому как-то это все, в общем, это политическое движение, неизвестно, насколько оно будет экономическим, то есть вот вопрос в том, будет ли оно экономическим, насколько я знаю, Венгрия подписала, она же до этого говорила, что не будет, а тут взяла и подписала, и объяснила это тем, что это не так уж все и страшно. Дальше банки будут теперь, еще больше банков будет под этими действиями. Но действительно вопрос, насколько это все обходимо. Политически звучит гневно. Насколько это действительно экономически страшно, это еще вопрос.
А США даже и политически не гневаются. Вот Марко Рубио, который выступал, он и сейчас выступает в Конгрессе, в комитете, но вчера он выступал, и вчера он подтвердил, что, во-первых, все санкции, введенные администрацией Байдена, они остаются в силе, да, но новых санкций не будет, чтобы Россия продолжала участвовать в переговорах. Вот Рубио сказал, санкции разрушат переговоры, если вы начнете угрожать санкциями, Кремль перестанет разговаривать. Вот этот поток подход Дональда Трампа, этот подход американской администрации, вот это отсутствие санкционного давления совершенно. Я-то все надеюсь на Линдси Грэма и на 80 голосов, которые есть в Сенате, как он говорит, для санкций в отношении России, нового законопроекта о санкциях. Вам как кажется, будут ли продвигать этот законопроект о санкциях в отношении России?
Ну, если Трамп не хочет санкций, а он их пока не хочет, их не будет. Линдзи Грэм может говорить все, что угодно. И у Линдзи Грэм вообще это очень странная ситуация, потому что вообще Линдзи Грэм это большой болтун всех времен и народов. Причем он всегда при... Это неприличное слово, но я все-таки его употреблю, потому что у меня другого лучше нет под рукой. Он всегда присасывается к тому, кто в этот момент более важен у власти или герой и так далее. Вот он присасывался, сначала был такой очень мэверик, такой активный сенатор, кстати, тоже очень антирусский, еще очень давно, но он, Джон Маккейн, он был в плену
Во Вьетнаме.
во вьетнамском, да, и поэтому у него вообще было много как бы оснований любой коммунизм, даже который закончился, как закончился с развалом Советского Союза, советский коммунизм, он все равно это все ненавидел, потому что коммунизм, он всегда коммунизм. То есть типа того, что коммунисты не реформируются. И Линдзи Грам к нему присасывался как мог. Потом Джон Маккейн, он был очень антирусским. Потом Джон Маккейн умер, потом Линдзи Грам присасывался к другому, потом он присасывался к Владимиру Зеленскому, потому что Владимир Зеленский – это наш как бы капитан Украина, самый главный герой в мире. Потом он присасывался к Трампу, потом он отсасывался от Трампа, потом Трамп пришел опять, он опять к нему присосался. Поэтому тут, конечно, они есть, но это все, в общем, тоже такая бесконечная показуха, что вот мы. И, кстати, Марко Рубио, когда был антипутинским раньше, когда был сенатором, он тоже эти санкции, там были разные варианты санкций, что надо Россию еще давно, еще до полномасштабного вторжения. И Марко Рубио тоже был эта часть. То есть надеяться можно, но пока Трамп не решит, что Путин его оскорбляет лично, что Путин лично его проблема, санкций не будет. И Линдзи Грам может со своими 80 сенаторами пока сидеть, отдыхать и ждать, когда Путин сделает неправильный шаг, и Трамп это воспримет как личное оскорбление, и тогда уж пойдут санкции. Но, в общем, если мы уберем самого Трампа из этой ситуации, и вот ту абсолютно такой с места в корец, в разнос политику Америки по разным направлениям. В общем, то, что говорит Рубио, это прагматические формулы. И в начале войны, на самом деле, в начале СВО, очень многие, пока это не стало идеологическим ураганом, очень многие об этом говорили, что вот как бы так выиграть невозможно, потому что нужно или всю войну идти на Россию, или такой, что называется, писмил, кусок туда, кусок сюда, при этом все время их как бы оскорбляя, все время Путина оскорбляя. Так это не получится. И Рубио исходит из этого, видимо. Хотя, насколько я помню его, когда он был сенатором, он, конечно, абсолютно, думаю, внутри глубоко на стороне Линдзи Грамма или на стороне вот этих вот таких абсолютно идеологических подходов к России. Но вот сейчас, как вы видели, у него 5 раз спросили, преступник ли Путин, и он 5 раз говорил, что мы должны с ними разговаривать. Что, в общем-то, правильно, потому что, знаете, вы сволочь, но давайте мы с вами договоримся. Нет, ну вы сволочь, но давайте договоримся. Нет, ну сволочь, но договариваемся, конечно. И это, кстати, было вот одна из моей точки зрения больших ошибок Байдена, что они, помните, хотели predictable relationship, как это называется,
Предсказуемое.
предсказуемых, да, предсказуемые отношения, но все время говорили Путину: ты дурак, но хотим предсказуемых отношений. Ты веди себя хорошо, но хотим, но ты дурак, но ты сволочь, но ты убийца. То есть, в принципе, как бы, если давать администрации Трампа какие-то прагматические формулы, то она ведет себя по этим формулам. Дальше вопрос в том, насколько прагматически они по этому поводу думают. Скорее всего, они думают, это и так себя ведут, потому что Трамп не хочет, Путин его лично не обидел, и вообще он ему нравится, и вообще он не собирается воевать с Россией, а хочет привести очередной Мисс Юниверс, как это было в 2013 году, и построить Трамп Тауэр на Красной площади. И поэтому им приходится, вот тем, как таким людям, как Рубио, находить возможные всякие рациональные формулы, по которым это объясняется переговорами. Вы видели, вот сколько, несколько часов назад Трамп сказал, что 19 мая, то есть это когда они разговаривали с Путиным, 19 мая произошли очень важные сдвиги в переговорах. Куда они сдвинулись? Мы не знаем. Только Ватикан теперь будет, как бы, возможно, будет, а возможно, не будет часть этих переговоров. То есть, в принципе, эти переговоры – это все про Трампа. И пока Трамп будет не любить Зеленского больше, чем не любить Путина, и любить Путина с одной стороны, не любить Зеленского с другой, в общем, сдвигов это от Америки не будет. И она, ее посыл, это если Европа хочет войны у себя там, то есть если они хотят толкать Путина в большую войну, то это их, в общем, личное дело, они могут туда идти, а нам это все неинтересно, и мы лучше будем строить большую, прекрасную, красивую башню на Трамп Тауэр на Красной площади.
Ну, а пока в Саудовской Аравии где-нибудь и в Катаре. Но я бы предложила
Во
посмотреть
Вьетнаме, во
во
Вьетнаме, да,
Вьетнам.
вы видели, да, вот во Вьетнаме.
Я бы предложила посмотреть как раз, что говорит и Марко Рубио по поводу перемирия, и что говорит Сергей Лавров. Вот два видео у нас есть, но пока я одно только, не замечание, а просто добавление хочу озвучить. Встречался же брат папы Римского с Дональдом Трампом в овальном кабинете. Оказалось, что он очень мага-трампист. Оказывается, этот брат папы Римского, он и писал всяческие неприятные слова про Нэнси Пелоси и прочее-прочее, считают, что демократов нужно привлекать к ответственности и так далее. Поэтому папа Римский должен, видимо, тоже Трампу нравиться, раз такой брат у него, можно сказать, заступник за папу Римского. Вот, может быть, несмотря на то, что папа Римский как-то критиковал Джей Ди Венса, но брат у него, значит, наверное, Трампу очень нравится. Но давайте посмотрим и госсекретаря Рубио, и потом Сергея Лаврова выступление.
There is no military solution to this crisis. It will have to end in a negotiated settlement. And the fundamental challenge we have in
Что
Ukraine is
касается
this.
Украины, нет
Russia
военного
wants what they
решения
do not
этой
currently have and
войны.
are not
Она должна
entitled to.
закончиться
And
путем
Ukraine
переговоров.
wants what they
Основная
cannot agree
проблема,
on
с которой
militarily.
мы столкнулись в Украине, в следующем. Россия хочет получить то, чего у нее нет, и на что она не имеет права. А Украина хочет получить то, что она не может вернуть военным путем. Вот об этом вчера сказал Марко Рубио на слушаниях. Ну, а Сергей Лавров про перемирие говорил. Ну, кажется, что это были американские как раз условия 30-дневное перемирие, а там переговоры. Вот давайте послушаем Лаврова.
Поэтому сейчас, когда нам говорят, вот давайте перемирие, а там посмотрим. Нет, ребята, мы уже были в этих историях, мы так больше не хотим. И Макроны, Стармеры, фон дер Ляйены и прочие деятели Европы, которые сейчас истерично требуют от Соединенных Штатов присоединиться к антироссийским действиям, и нарастить количество санкций, это просто их выдает с головой.
Вот если мы говорим, что нужно Трампу предлагать что-то конструктивное, вот такой подход Лаврова, это похоже на дипломатию?
Ну, подход Лаврова тоже такая же дипломатия, как решает главный человек. А Лавров, так же как Рубио, озвучивает то, что решает главный человек. И с точки зрения России, действительно, если смотреть на это с точки зрения России, зачем им прекращать движение вперед, когда им говорят, что если они хотят эти территории, то они их должны завоевать. То есть им так не говорят, но как бы дают понять, что им никто эти территории просто так не даст. Как сказал Рубио, они хотят то, что они не имеют. Значит, если они действительно идут вперед и ни от чего не отказываются, они идут вперед. Раз они идут вперед, значит, им перемирие не нужно. Но для украинской стороны перемирие необходимо, потому что им очень трудно разговаривать о мире и одновременно отбиваться от того, что у нее забирают территорию. То есть для Украины как раз, если перемирие, значит хотя бы эти куски, которые Россия еще не забрала или с трудом забирает, они, возможно, останутся в Украине. То есть это вот и есть те несовместимые условия. Это то, о чем они все время говорят, что Россия, то, что сказал Марко Рубио, совершенно правильно, что Украина забрать то, что она потеряла, ей практически сейчас невозможно, а Россия хочет то, чего у нее еще нет. И каждая считает, каждая страна будет идти к тому, что она будет идти к тому, что она хочет. Так что дипломатия начнется тогда, действительно, когда они придут к какому-то общему знаменателю. Потому что пока, как долго они не идут к этому знаменателю, этого знаменателя нет. И это на самом деле тоже интересно, потому что мы сейчас сосредоточены на Трампе и Путине, которые поговорили, и вдруг оказалось, что подошли близкие шаги. То есть, в принципе, оказалось то, что Америка не хочет в этом больше участвовать. То есть, наконец, Трамп практически это сказал, потому что до этого он говорил, мы будем участвовать сколько надо и так далее. А сейчас он сказал, у нас и Рубио, кстати, вот сегодня на этих слушаниях говорил, что у нас есть другие дела, мы не хотим, нам это не интересно. Этот конфликт не влияет на на интересы Соединенных Штатов впрямую, и поэтому мы им заниматься не будем. То есть они еще отвергают вот эту формулу Байдена, что мы защищаем демократию. И Рубио сказал, что Америка не может бежать во все горячие точки, горячие точки мира и быть защитником всего. То есть в этом смысле это такой прагматизм. Но до вот сегодняшних разговоров и разговора Путина с Трампом позавчера было как бы, мы видели этот процесс, что и та, и другая сторона выдвигают требования, которые ясно, что другая сторона оппозиционная на это не пойдет. То есть, как бы, вот ты хотел, Трамп, чтобы мы сели в Стамбуле и поговорили? Мы сели меньше 2 часов, потому что, в принципе, обсуждать нам нечего. Ни те, ни другие не согласны на что-то. То есть, вот эти, и это тоже интересно, что это действительно, вот вы начали разговор с того, переговоры ради переговоров, как какой-то процесс. То есть, действительно, процесс пошел, как говорил Михаил Сергеевич Горбачев, но он только пошел, он совершенно никуда не идет. И каждая неделя, как мы видели, как сказал Лавров фон дер Ляйенами. Урсула фон дер Ляйен сказала, что это самая важная неделя. До этого, там, 2 недели назад Марко Рубио сказал, что это самое. 3 недели назад еще кто-то сказал. И вот это вот каждая неделя, она становится самой важной. Но пока я не вижу ни одну, ни другую сторону. То есть какие-то технические разговоры, возможно, вот сейчас последняя информация, одна из последних, что, хотя Ватикан не подтвердил это, что, возможно, технические переговоры вот при оставлении огня будут в Ватикане на следующей неделе. Хотя Ватикан сам, Джорджа Мелони это хочет, поскольку она действительно, она как бы ратует не за идеологическую повестку сопротивления России, а прагматическую повестку, как остановить войну в Украине, действительно, как бы не дать Украине потерять больше, еще больше территорий. Мы еще не знаем, будет ли это техническая встреча, но с одной стороны переговоры ради переговоров, а с другой стороны все-таки то, что действительно идут переговоры и разговоры, это шаг вперед. То, что и та, и другая сторона пока заявляют, что абсолютно никаких точек соприкосновения у них нет, это плохо. С другой стороны, возможно, они как-то это расшатают, потому что все переговоры так и идут. То есть сначала вы заявляете самые абсолютно неприемлемые условия, а потом начинаете от них по кусочку отбивать то, на что вы можете согласиться. И в этом смысле, мне кажется, Рубио, это что для меня, надо сказать, большое удивление, потому что он никогда не вызывал у меня никаких восторгов и вообще был такой пафи-бой, то есть такой мальчик пухлый, который, с одной стороны, хотел быть огромным политиком, а с другой стороны, каждый раз тушевался, когда он находился в ситуации, когда на него были все глаза. А тут он из всей администрации Трампа выглядит наиболее профессиональным. Там можно его критиковать за многое, но он хорошо выполняет работу человека, которому президент дает определенные задачи, которые сам президент не уверен в этих задачах, и как их нужно исполнять, и вообще, как это нужно делать.
Ну, Марко Рубио в том числе, но он, кажется, занимается всем абсолютно, действительно, и, в общем-то, бесконечно об этом шутки и во время этих слушаний в Конгрессе тоже, но он занимается, кажется, в том числе даже и иммиграционной политикой, хотя не является главой Министерства внутренней безопасности, но все равно он, во-первых, он разрабатывал законопроекты по иммиграционной реформе, это как раз с Линдси Грэмом и Маккейном еще тогда, в какие-то давние-давние времена, но вот сейчас действия и то, о чем тоже задавали вопросы Марко Рубио, это о приостановлении статуса временной защиты для украинцев. То есть 200 тысяч украинцев в США могут быть включены в программу добровольной депортации, на которую выделено $250 миллионов. Ну, то есть это фактически высылка украинцев. Программа, вот этот временный защитный статус, он дается там на 6, на 12, 18 месяцев, в зависимости зависимости от ситуации. Но если посмотреть на применение, например, гаитянам его продлевали годами, годами. Все напирают на то, что это временный статус, временно, должен быть 6, 12, 18 максимум месяцев. Но если брать то, как это применялось к Гаити, это были годы и годы. А сейчас вот мы видим предложение о том, чтобы действительно украинцев репатриировать, как говорят, и как говорит Марко Рубио, вернуть украинцев. Это сигнал общего изменения отношения к Украине?
Ну, общее отношение к Украине в том смысле, что Украина не занимает то место, которое она занимала раньше. То есть Украина – это не то, что для администрации Джо Байдена Украина была флагом их, как говорил все время Джо Байден, мы ведем мир, мы объединили мир, мы объединили НАТО, мы ведем мир к демократии и так далее. Украина вот была этим флагом. Что надо сказать для очень многих в Америке, тех, кто занимается и правами человека, и тех, кто занимается расовыми проблемами, была проблема, и мы об этом мало говорили, но это важно, важно. Тогда это был разговор о том, что потому что Украина в Европе, Украина белая, и другая белая страна на нее напала, то есть вдруг все занимаются Украиной так, как будто нет никаких других конфликтов. То есть, например, конфликт в Йемене, конфликт в Мали и так далее, и так далее. То есть вроде вот белые люди, они всегда будут за белых людей. Так что тут даже надо сказать, что вот эта вот байденовская повестка, она именно с с этнической точки зрения, она вызывала вопросы, но про них громко не говорили, потому что слово «демократия» берет всегда все вперед и так далее. И то, что вы сказали, Марко Рубио занимается и иммигрантами, потому что, как мы помним, в самом начале Трамп объявил, что национальная безопасность – это борьба с миграцией. То есть вдруг теперь национальной безопасности, борьбой с миграцией и вот этим, этой южной границей Америки занимаются все, включая Министерство иностранных дел, которое раньше к этому не имело отношения. А теперь раз это национальная безопасность, то и Министерство иностранных дел. Так что совершенно, это совершенно понятно. А если Украина не является центром политики администрации Байдена и вообще... Мы уже с вами, по-моему, с вами много раз говорили про этого Дога, про Доджи, про Илона Маска, про эффективность
не является
всего.
Не является центром администрации Трампа.
Да, пардон, Байдена являлась. Да, извините, да, для Байдена являлась, конечно. Не является, я как Байден путаю слова. Не является центром администрации Трампа, действительно. И поскольку вот эти все идеи... Правда, сейчас уже он, кажется, уходит на второй план и уже даже объявил, что он не будет больше участвовать в политике так много, Илон Маск. Все-таки его задача была показать, что вот это все было расходы, и вот вы сказали, что гаитянам это продлевалось. То есть в Гаити ситуация не улучшалась, значит, ситуация будет продолжаться в Америке, когда им по-прежнему предоставляют, по-прежнему предоставляют убежище. И с Украиной то же самое. То есть если это еще такой тоже знак, что Америка из этого выходит, это не так, это не война этой администрации, администрации Трампа. И, соответственно, если Украина хочет продолжать воевать, то есть не, как бы не соглашается на, как сказал Марко Рубио, мы не можем получить, то есть Украина не может получить то, что она потеряла, то тогда они вперед и с песнями обратно туда и давайте. То есть практически это все разными способами Америка пытается, Америка Трампа, Трамп, даже не Америка, Трамп пытается выйти из этого конфликта, потому что этот конфликт для него сейчас важен только если будет соглашение о мире, и тогда Трамп скажет, только я, без меня бы не началось, а теперь видите. Но за немножко дольше потребовалось, потому что с ними же невозможно разговаривать, они не хотят заключать договор. А если нет мирного соглашения, то у Трампа тоже нет никакого интереса и в санкциях против России, и в продолжении военной помощи. То есть я думаю, что военная помощь не остановится совсем, но что она будет потихоньку уменьшаться. И, кстати, Рубио, я уже забыла, когда он же сейчас все время очень много говорит, то ли вчера, то ли позавчера, то ли сегодня, нет, кажется, не сегодня, он сказал, что да, вот мы там патриоты-то хотим дать, и мы разговариваем с другими, а никто не хочет давать свои патриоты. То есть вы понимаете.
Их мало, их нет, их не мало. Хватает на всех,
да,
патриотов.
На всех патриотов не хватает. То есть мы бы хотели, но нет. То есть мы видим, что вот эта как бы формула выхода, она приходит и подается с разных углов. То есть и патриотов нет, и недостаточно амуниции, и нам самим не хватит, и украинцы теперь, поскольку граница нам важна, и у нас нет денег, и пусть они так же, как, я не знаю, там из того же Мали или Судана, или Колумбии по $1000 даем, и давайте сами туда обратно к себе приезжайте. Так что я не думаю, что это против украинцев конкретно, но это знак того, что это, и Трамп это сказал после разговора с Путиным, он прямо так честно, он человек простой, он прямо так и сказал, что эта война не моя. Это война Байдена, и поэтому уже теперь, раз Европа хочет в ней участвовать, пусть она туда дальше идет.
Ну, а кажется, что вот эти вот все инициативы еще и связаны с желанием, ну, вот, лишить статуса беженцев, лишить и так далее. Кажется, еще и связано с желанием, в принципе, как-то вот этот поток иммиграционный только для очень богатых, потому что вот тогда золотые карты,
да, да,
и
да.
Все только что было выгодно.
Да.
Получается, что это исключительно финансовая какая-то составляющая. Иммиграционная политика, вроде бы это национальная безопасность, но как будто бы она завязана на финансовой тоже составляющей.
Ну, конечно, но у Трампа все завязано на финансовой составляющей. А что у него не завязано на финансовой составляющей? У него же все, даже переселение палестинцев из Газы, будет, у вас будут прекрасные дома, и вообще вы сами, а из Газы мы сделаем морской курорт, или океанский курорт, или что-то такое. То есть он на самом деле абсолютно этого не стесняется, от этого никуда не уходит, он всегда как бы исходит из того, что greed is good, то есть жадность – это хорошо, потому что это позволяет людям как бы соревноваться и богатеть, и жить лучше, а кто не хочет жить лучше. То есть, возвращаясь к оригинальному Трампу первой своей президентской кампании, когда он всем обещал золотой туалет. То есть вот он как бы по-прежнему продолжает обещать золотой туалет или предлагать визы и жительство в Америке тем, кто, у кого этот золотой туалет есть, то есть привозите свой с собой. Это, кстати, свойственно богатым людям. Когда Майк Блумберг был мэром Нью-Йорка сколько-то лет назад, он давал многочисленные интервью, ну, как вы знаете, Bloomberg News, он большой ньюзмейкер, и, в общем, его медийные структуры очень важны. Он давал интервью, он говорил, что Нью-Йорк – это luxury product, это продукт роскоши, и только те, кто могут себе позволить жить в Нью-Йорке, пусть живут в Нью-Йорке. И тогда он называл, говорил, что вот нам бы прекрасно было бы, что русские олигархи, тогда русских олигархов любили, русские олигархи прекрасно, если бы они приезжали бы и жили в Нью-Йорке. Его, по-моему, Абрамовича он называл, еще кого-то. Вот, то есть на самом деле для богатых людей, богатые люди, которые приезжают и, знаете, есть такое слово по-английски gentrify, то есть я не знаю, как это будет по-русски, когда они улучшают, не улучшают, а...
По-моему, так
делают,
и джентрификация, переводится,
не знаю,
как ни странно.
Да, ну это сейчас нам Мизулина даст глаз за это, за джентрификацию, но тем не менее, вот джентрификация, это прекрасно. Так что, конечно, у Трампа art of the deal, то есть вот это вот искусство сделки, это все, что им движет. Он и поэтому... И там можно по-разному объяснять его хорошие отношения с Путиным, плохие отношения с Зеленским, но если их объяснять с точки зрения бизнеса, то, конечно, у него будут хорошие отношения с Путиным. И он после разговора, вот последний, он сказал, у них не безграничные возможности. То есть вот безграничные возможности. Это огромная территория. Там сколько золота можно насобрать и сколько туалетов из них сделать, отлить. А от Зеленского, Зеленскому от него что-то все время что-то надо. И, конечно, как человек богатый, как человек, который хочет art of the deal, ему или давать, или брать. То есть он хочет, конечно, он хочет брать. А брать можно все-таки, там тоже от Путина много не возьмешь, но во всяком случае Путин хотя бы сделает вид, что можно взять.
А получается, что вот сейчас еще золото добавляет Дональд Трамп золото в жизнь американцев, по крайней мере, или хотя бы золотые купола звенят где-то, звенят колокола. Вот купол Дональд Трамп обещает золотой. И это как-то все так немножко печально выглядит, так же, как, ну, для меня, например, так же, как изменился овальный кабинет и превратился в какой-то шоу-рум невероятный. Также вот есть такой мем, как это начинается. Начиналось и как это идет. Вот how it started, вот с Рейганом «Звездные войны» начинались, и how it's going, что называется, с Дональдом Трампом. Вот кажется, что вот эти новый золотой купол, вот это предложение Дональда Трампа защитить Соединенные Штаты от ракетных угроз со стороны Китая и России, ну и, собственно, вот космическая программа, космический золотой купол, система ПРО новая, вот это для меня выглядит скорее как пиар, но это тоже может быть связано с финансовой той самой составляющей.
Нет, ну, во-первых, конечно, это пиар, потому что первая составляющая Трампа – это пиар. Финансовая составляющая – это вторая составляющая, потому что пиар мы сначала распиарим, что мы сделаем, а потом, потому что еще давайте, то есть он бизнесмен, с одной стороны, с другой стороны, Трамп – это продавец воздуха, потому что Трамп продает вот эти все Трамп Тауэр, он продает идею, он продает ее. У него, мы не знаем, сколько у него денег, мы не знаем, действительно, ну, мы, наверное, знаем, что у него есть золотой туалет, но как дорого этот туалет стоит, мы не знаем. Он продает идею золотого туалета, даже больше, чем он продает золотой туалет. Что тоже важно на самом деле, потому что, знаете, вот есть такие люди, кстати, в Голливуде очень много героев таких фильмов, там «Catch Me If You Can», по-моему, Леонардо Ди Каприо там играет. Это когда вы приходите, и вы изображаете, и таким образом вы как бы набираете себе, и таким образом от богатства приходит богатство. И Трамп, в общем, продавец такой идеи богатства. И «Золотой купол» тоже интересно, это же все, помните, у него была «Золотая Библия», когда он вот сейчас выбирался, до этого у него был или после этого, я уже не помню, был золотой ботинок футбольный, золотой мяч, золотой, все что... И сейчас, конечно, будет золотой купол, потому что...
Железный Рейгана... купол как-то выглядит так себе, звучит.
Нет,
не
ну
очень.
Зачем? У нас все золотое, все-все, что... И вот сейчас все же все big and beautiful, то есть все прекрасное и большое, ничего маленького и непрекрасного у него нету. У него все договоры, все... вот эти, как это, декреты, которые он подписывает, они же все огромные, они все вот с таким, практически все обрамленные в золото. Да, золотой купол. Рейган все-таки делал этот купол. И он же тоже не был куполом-куполом. В общем, купол еще был сделан для того, чтобы Советский Союз склонить к определенным уступкам. То есть, наверное, бы Рейган, если бы не стал, если бы Горбачев не оказался таким потрясающим как бы оппозиционером ему, interlocutor, то есть человек, который с ним разговаривал об этом, то, может быть, Рейган что-то бы действительно и построил, но им так и не пришлось, в общем, это делать. Потом, вы помните, этот купол или что-то типа купола было во время Джорджа Буша, они решили это делать, правда, тогда они говорили, что это будет против Ирана, это не будет против России. Потом Барак Обама с вечной памяти Дмитрия Медведева, который любил Америку в то время и говорил, что свобода лучше, чем не свобода, собирались тоже обсудить, как это не будет и так далее. То есть купол как бы возникает всегда, но такой большой и золотой этого пока не было. То есть сначала это пиар. Насколько этот купол действительно, опять же, нужно разговаривать с людьми, которые в этом понимают технически, я прочитала не очень много, но вот уже посмотрела, как бы действительно удержать эти ракеты, это будет очень трудно, потому что как, на каком? Тогда нужно целую планету в этом использовать. Но как идея говорит, что мы сейчас оградимся и будем, и сами, и так далее, это с одной стороны. А с другой стороны, Илон Маск собирается летать в космос и делать какие-то, или собирался, может быть, уже не собирается, сколько-то месяц назад или сколько-то, с Роскосмосом, он собирался там делать какие-то общие программы. То есть тут, в общем, я думаю, что это такое как бы продавание воздуха, в какой воздушный шар, набитый каким воздухом, пойдет, полетит в какую сторону и где его поймают или не поймают. А там посмотрим. Ну да, так, потому что все, что Трамп делает, это все big and beautiful.
Но, с другой стороны, вот шары, кстати, летали китайские, это по-настоящему, судя по всему, китайские их ловили над территорией США в какой-то момент. Но как же сочетается, вот нужно от угрозы России, вот нам нужно сейчас золотой купол, угроза России, и одновременно телефонные разговоры по 2 часа, ой, нет, ты клади трубку, нет, ты, ой, разговоры, внуки, и как все замечательно. Как это все можно сочетать, и как это продавать можно одновременно?
Но продавать как раз очень хорошо одновременно, сочетать, как сказал Марко Рубио, я вообще потрясающе, я вдруг буду цитировать Марко Рубио, а я даже еще не думала, сколько-то времени назад, я не думала, что это возможно, когда он сказал, что Владимир Путин после разговора с Трампом, он проснулся, и все, по-прежнему были санкции, то почему вы говорите, что мы ничего не делаем, и что мы послабляем, мы ничего не послабляем, проснулся Владимир Путин, и по-прежнему были санкции. Как? Мы от России, мы, то есть Трамп, Америка, от России есть угроза или может быть угроза, и мы на нее не плюем, и мы на нее обращаем внимание, но одновременно мы хотим, чтобы мы вместе строили золотые туалеты, золотые корабли и вообще все на свете. Так что это как раз продавать очень легко. Это значит, что мы, что, как что называется, знаете, not all eggs in one basket, то есть не все яйца в одной корзине. То есть, с одной стороны, мы, конечно, строим отношения. Кстати, Рейган так делал, он же тоже не отменял ни войны, ни вооружения, они договаривались, они встречались, они там подписывали какие-то договоры, сегодня подписали одно, а остальное другое остается, а это мы посмотрим потом. То есть, в этом смысле есть прагматика. Но проблема наша в том, что поскольку Трамп не выглядит прагматичным человеком и абсолютно не выглядит человеком, который может последовательно действовать и куда-то идти, и только там одно да, другое нет, то представить это себе очень трудно. Но, наверное, я думаю, что какая-то там золотая или не золотая, но что какой-то купол будет, вряд ли его хватит или построят, или сделают в то время, хотя Трамп сказал, что это всего за 3 года, мы сейчас быстро его сварганим, но это вряд ли, что они его сварганят за 3 года, и насколько он будет работающим. Но все время мы помним, что первая и основа Трампа вообще, его президентства в частности, это пиар. Сначала будет пиар, а потом все остальное.
Но когда мы говорим про «Звездные войны», Рейган, все равно так или иначе всплывает и про СССР какие-то ассоциации. Сразу «Холодная война», это окончание «Холодной войны», это та самая, или это она длилась все это время, она не прерывалась, может быть, это вот долгая война, которая никогда не прерывалась. Ну вот некоторые считают, что, в общем-то, и СССР никуда не делся и вообще с нами присутствует. И я вынуждена предложить посмотреть отрывок из выступления советника президента Путина, значит, Антона Кобякова, который сказал кое-что про Советский Союз и его существование.
Интересно и другое. Об этом также была любопытная дискуссия на форуме. СССР ведь юридически где-то существует и продолжает существовать. Так давно, еще с 90-х годов, говорят специалисты по конституционному праву, в том числе стран Запада, и Франции, и США. А почему они так говорят? Они говорят так, потому что была нарушена процедура так называемого роспуска СССР.
Вот на этом можем, мне кажется, закончить. Ну, собственно, где-то, оказывается, юридически существует СССР. Вообще, насколько можно, нужно к этому серьезно относиться?
Вообще, это совершенно гениальный отрывок. И насчет того, что холодная война продолжается, и Трамп видит себя Рейганом, потому что они все кем-то себя видят, вот этими вот Трамп, Рейган закончил холодную войну, правда, ее фактически закончил Буш, но старший, но это не считается, вообще Рейган, конечно, закончил холодную войну. И вот он себя сейчас под Лениным чистит, то есть Трамп себя под Рейганом чистит, что называется. Трудные такие сравнения, но тем не менее. Нет, конечно, холодная война культурологически она все равно продолжалась в Америке, она никуда не ушла, и Голливуд продолжал, ее кормил, был перерыв с 91 года до 97, то есть тогда как бы Россия, Советский Союз развалился, никого не интересовало, а в 97 году, с 97 года уже враг нужен был, безусловно, и они пошли с места в карьер делать фильмы про возрождение коммунизма, террористов российских и так далее. И дальше это практически никогда не прекращалось. Так что призрак холодной войны оставался, она просто была, что называется, на паузе. А вот сейчас она опять в хорошем, таком свежем виде вышла на новые горизонты. Интересен вот господин Кобяков, или товарищ Кобяков, наверное, раз он про СССР заговорил, он привлекает к доказательству того, что юридически Советский Союз развалился неправильно, он привлекает французов и других европейцев. Хотя в других ситуациях французы и европейцы, как нам сказал Лавров, вот только что был этот кусок, когда Стармеры и Макроны, то есть мы, как бы все, что они говорят, это все неправильно и все не так. А тут, когда надо, вдруг они оказываются авторитетами в том, что, оказывается, СССР не развалился. То есть это уже само по Орвеллу, просто сразу. Вся пропаганда врет, даже когда она говорит правду. Уже просто сразу здесь. Мы это видим. Почему? Потому что про СССР говорят теперь просто каждый, кому не лень, с утра до вечера. А как было в СССР? Там как арестовывали, оказывается, это было правильно, защищались от Антанты, все было правильно. Дмитрий Медведев, который всегда в фарватере таких, сначала это была свобода лучше, чем не свобода, в одном фарватере, а теперь у него фарватер в другую сторону пошел, в какой-нибудь там Беломор, не Беломор, а как это, в какие-то там эти, Волгодонский канал и другие места политзаключения, потому что он же все время теперь выходит во френче, он практически вызывает дух Сталина с утра до вечера, говорит языком, которым говорили в ГУЛАГе, в Охры, зэки, не политические, а те, кто следили за политическими. То есть все время вот этот вот призрак ходит по Европе, признак коммунизма, в том смысле, что призрак сталинизма ходит по Европе, признак эсэсэризма, причем не просто СССР, а вот именно этого конкретного репрессивного периода СССР, он все время возникает, его все время выталкивают. И надо сказать, что, в общем, Россия сегодня, это, конечно, абсолютно Россия Орвелла 1984, потому что даже Советский Союз не был таким Орвеллом. А сейчас вот это практически фиктивное образование, оно было на паузе, а потом оно пришло, и как бы нужно было построить новую абсурдную систему. И вот этот вот такой фиктивный орвелизм, он существует как бы в реальном мире, в реальном существовании. И каждый призывает к невероятно все более и более абсурдному толкованию чего-нибудь, включая Советский Союз. Вот этот форум, кусочек из которого вы показали, это форум юридический. Я за ним смотрю очень внимательно, слежу. И это потрясающе, потому что там практически про юридизм очень мало. Там в основном про историю, потом, например, оказывается, декабристы были, ну, если не были иноагентами, они находились под внешним, если не находились под внешним влиянием, они сами решили быть под внешним влиянием. То есть поэтому и вообще кто-то из них, вот кто-то из этих участников, я забыла кто, сказал, что Россия всегда находилась под внешним влиянием, ей всегда приходилось бороться. То есть они практически там со времен Владимира Великого пытаются... Этот форум рассчитан на то, чтобы показать, что юридическая подоплека России всегда защищаться от Запада, строить себя как уникальную цивилизацию, каковым якобы был СССР, и все время защищаться от влияния Запада, начиная, там, наверное, от Киевской Руси, я думаю, предполагаю, потому что все-таки ведь крестьянство на Руси пришло откуда? Оно пришло из Греции, из этой эллинской культуры. Значит, это, представляете, значит, им скоро, между прочим, если они пойдут такими путями, такими семимильными шагами, им скоро придется расставаться с христианством. Или, например, Эллин говорит, что это же специально они нам христианство насадили, чтобы мы и так далее. Правда, здесь есть некоторый выход, потому что они скажут, что вот католики-то пошли вот по этому иностранному пути, а мы все-таки остались вот в настоящем том первом христианстве, с которым все-таки можно примириться. Так что весь этот форум, он был про то, чтобы показать, что СССР существует, враги всегда были, враги всегда иностранные, и сейчас я не удивлюсь, если они начнут искать документы и бумажки, по которым потом окажется, что СССР на самом деле не развалился, и Беловежская пуща была неправильной. И дальше далее везде. А там сейчас начнем обратно объединять все республики, потому что раз он не развалился, что это вы стали независимыми странами?
Ну, а, собственно говоря, барельеф Сталину тоже, который возник, это тоже ведь часть вот этого же мифа СССР и вот возвращения, скажем так, СССР.
Конечно, и барельеф, и тоже, по-моему, на этом форуме или кто-то вокруг, около этого форума, сказали, что нам нужно больше памятников Сталину хороших и разных. Недостаточно. Вот этот вологодский губернатор, он же бесконечно мерцает со своим рукопожатием дигитальному Сталину. Волгоград переименовали, аэропорт в Сталинград. Причем все время ведь как бы делают обзоры, не обзоры, как это называется, делают опросы, и вот Волгоград все время говорит, мы не хотим быть Сталином, а их все время опрашивают. Они говорят, мы не хотим, а их каждый год опрашивают. И каждый раз становится меньше, потому что когда на тебя так давят, то вы, в конце концов, ты скажешь, ну что делать? Ну, Сталинград, значит, Сталинград. Вот сейчас пошли протесты против барельефа. Стали забирать тех, кто протестовал. Причем люди вешают в Фейсбуке там слова Путина и Сталина, слова Путина и Медведева против сталинизма, против репрессий. Их за это забирают. Просто как же так? Они вот Дмитрия Медведева процитировали, что он говорил. То есть за что забирают? Они имеют право не любить Сталина? Оказывается, не имеют права не любить Сталина, потому что это государственная политика. Ну, я и говорю, что если идти такими шагами, которыми они сейчас идут вот к этому абсолютно орвеловскому абсурду, то тогда им придется отменить, правда, им придется отменить христианство, потому что это тоже внешнее влияние. И вообще покажите мне в России, что не было внешним влиянием. Хотя, по-моему, несколько лет назад или пару лет назад Путин сказал, что идея Рюрика, она тоже спорная. То есть непонятно тогда откуда. Вот раньше это ясно было, что пришли варяги. То есть тоже сама по себе Россия была основана, если уж говорить просто и прямо, на какой-то западной формуле, на какой-то европейской, то, что стало потом европейской структурой. Тогда этого, конечно, не было. Но оказывается, нет. То есть мы не знаем, на чем это основано, но на чем-то, что явно никакого отношения к Европе, к Греции, к христианству не имеет. Это я звучу абсурдно, но именно потому, что и они тоже звучат абсурдно. И если они на минутку задумаются, куда они идут, они, может быть, остановятся. Но я думаю, что нет, потому что тут уже дальше это вопрос не в стратегии, куда это идет, а в тактике, как это выглядит сегодня и как это конъюнктурно как бы озвучивается и показывается вот на этих непонятных форумах, потому что я в жизни не видел юридического форума, в котором столько говорили про культуру, про Россию, про историю, про декабристов, про СССР. То есть там про закон ничего не сказано. Потому что закон на самом деле никого не интересует. Закон должен оформлять вот эти вот все идеологические формулы, которые они наконец себе придумали. Кстати, вот разговор Петра Толстой о том, что Конституция должна быть изменена, и одна из главных задач изменения Конституции, там же Ельцин, во время Ельцина запретили идеологию в Конституции, чтобы не возник коммунизм. А сейчас уже нам нужна идеология, нам нужен, я не знаю, русский патриот-национализм, что-нибудь такое. И поэтому, в общем, это все как бы разговоры одного порядка и действия одного порядка.
Ну и как раз вся это, тогда только к СССР все относится, вот все, так сказать, видимо, СССР самозародился, и вот только он настоящий, а все остальное – это тлен. Вот все, что было до, это все тлен. Ну, в общем, Хрущев тоже как-то выпадает, честно говоря. Неудачно очень он как-то не встраивается в нынешнюю систему уж точно. Но еще часть этой системы, наверное, как Путин все-таки, как сотрудник КГБ, видит очень важной частью этой СССР или советской системы, или системы того времени – это все-таки шпиономания такая, так или иначе, присутствует. И вот «Нью-Йорк Таймс» опубликовали огромное расследование о том, что Бразилия разгромила ячейку российских агентов-нелегалов, которые шпионили за странами Запада. И там подробнейше совершенно описано, каким образом они жили, работали. Кто-то создал фирму 3D-печати, она получала заказы от телесети большой. Кто-то с бразильской армией работал, кто-то вел ювелирный бизнес, кто-то занимался еще чем-то, кто-то был моделью. И все это была гигантская шпионская сеть. Вот эта фабрика шпионов фактически в Бразилии. Российская власть, для нее основной вид взаимодействия с миром, это получается шпионить за странами того самого коллективного Запада.
Ну, они любят шпионить, но вообще надо сказать, слушайте, шпионы есть всюду, шпионы есть везде, и сети есть везде, поэтому в России это может быть, или мы, не, как сказать, мы знаем, насколько она разветвлена, русская, потому что про это все изучают, пишут, Intercept, New York Times и так далее, то есть мы про это хорошо знаем. Огромные сети китайские, шпионские, просто Китай не так на слуху. И вот про Россию, когда Россия – это главный враг, и мы сейчас, и вот мы нашли, там вот они сделали, это все будут читать. Такие, ну, шпионы китайские, ну да, они хотят украсть нашу технологию. Потому что Россия все-таки, вот я сказала, не зря сказала про Голливуд, это голливудский виллен. Путин – это гениальный голливудский виллен. И, кстати, насчет того, что было все тлен до Советского Союза, тоже нет. И это все-таки, опять возвращаюсь к своей любимой метафоре, это двуглавый орел. Вот Россия, она, все, что про нее нужно знать, это ее герб. Потому что если кто-то там, я не знаю, может или ходит к Кремлю периодически, идете по Тверской улице, на вас смотрят звезды советские на некоторых шпилях и двуглавые орлы на других. То есть у вас практически Кремль – это уже сразу все вместе в одном флаконе, моментально. Поэтому нет, не тлен. Почему? Мы очень любим императоров, хотим быть царем. Зачем вы так говорите? Ну и Перон, ну да, вот пришел. Но Сталин тоже, между прочим, был не такой же. Главное, важно, что он сначала когда-то изучал богословие, как вы помните, тоже не жук чихнул, не совсем был с красным флагом, бегал с утра до вечера. То есть вот как раз в этом таком орвелевской ситуации 1984-го можно набить много всего и себе выбирать те формулы, которые вам подходят. Так что шпионы есть везде. Русские шпионы более интересны, потому что мы сразу вспоминаем Джон Ле Карре, Джеймс Бонд, From Russia with Love, как вы помните, Шон Коннери и так далее. То есть тут все кладем, еще туда вкладывается вот эту такую культурологическую формулу. Но со шпионами интересно. И, кстати, интересно, как теперь будет Лула и Путин иметь отношения, потому что Лула приехал, как вы помните, на 9 мая, сидел там, потом он приехал уговорить Путина повстречаться с Зеленским, на что несолоно хлебавшие его отправили, он не встретился, по телефону поговорил, его отправили, так что эта шпионская история, она еще очередной видок. Кстати, тоже интересно, для меня всегда интересно, когда выходит какая информация. То есть она же не зря тоже, «Нью-Йорк Таймс», не зря ее напечатал сейчас, потому что именно сейчас как раз неизвестно, как будут продолжаться отношения Бразилии и России, отношения Лулы и Путина. Но шпионы, мне они знакомы лично, эта история, но они не эта конкретная, но вот история со шпионами, потому что у меня в середине 2000-х годов у меня был студент, студент-аспирант, которого звали Ричард Мёрфи, я уже забыла, как его, потому что Гуриев его звали, Гуриев по-русски.
Вы его знали как Мёрфи.
Я его знала как Мёрфи, он был моим аспирантом, я даже была его научным руководителем. И он приходил ко мне в кабинет и все говорил с довольно тяжелым русским акцентом. Что меня всегда потрясало, почему этот человек с фамилией Мёрфи имеет такой невероятно русский акцент. И в конце, как бы уже в самом конце его обучения, я у него спросила, все-таки скажу вот честно, такой личный вопрос, ну, вы мне скажите, что же вы так говорите с таким акцентом по-английски? Он говорит, нет, я из Филадельфии, и по-английски это Филадельфия, City of Brotherly Love, потому что там как бы одно из мест, где зарождалась американская демократия, но с тяжелым акцентом. Он говорит, у меня была няня русская, а потом мои родители работали за границей и так далее. И вот вроде так я осталась, ну, хорошо и хорошо, ради бога. А когда вышла эта история, он был одним из Sleeper Cells, вот этих вот, откуда была Анна Чапмен, и вот все вот эти известные шпионы, я увидела, что был Ричард Мёрфи, но не может быть, чтобы мой Ричард Мёрфи не был тем Ричардом Мёрфи, потому что сколько Ричардов Мёрфи по-английски говорят с таким акцентом. Оказалось, что действительно оказался мой Ричард Мёрфи. Так что шпионы везде, помните, по-моему, это в «Трёх мушкетёрах», да, люди-кардиналы, шпионы здесь, шпионы тут. Это большая история, но я просто еще хочу сказать, что причина, по которой это такая стала громкая история бразильская и в «Нью-Йорк Таймс», еще и потому, что Россия – это favorite американский, вообще мировой villain.
Любимый
злодей. Потому что любые другие шпионы, которых тоже очень много, это, я не знаю, может быть, русских намного больше, потому что это действительно интерес, потому что Путин, конечно, вот, кстати, сейчас будет журнал «Дилетант», или уже вышел, или выйдет, «Время Андропова», вот как раз про Андропова, и очень много видно, как путинская система все-таки очень сильно себя даже, она берет Сталина за основу величия, но клонирует себя по формуле Андропова. И, конечно, он вышел оттуда, значит, шпионов много, но я не совсем уверена, что русских шпионов больше, чем, скажем, китайских или каких-то еще. Просто про русских мы говорим больше, поскольку это что называется, true Hollywood story, то есть настоящая голливудская история.
Нина, ну вот напоследок, все-таки почему же никакие шпионы не сообщили о том, что было с Байденом? Так хорошо это все скрывали, что абсолютно, как Джейк Теппер в своей книге написал, политбюро в Белом доме было, потому что скрывали реальное состояние, абсолютно черненковская такая история. Почему же, ну, вроде были какие-то слухи, но на уровне слухов и даже скандалов скорее, это где казалось, что это какие-то наветы на Байдена, и даже Джордж Клуни не рассказал, когда его не узнал Джо Байден. Джордж Клуни в своей статье в «Нью-Йорк Таймс», кстати, он не рассказал всю ситуацию, он просто призвал к смене. Что же никто действительно, так сказать, ситуацию реальную не раскрыл?
Ну, на самом деле, как бы не видеть это мог только ленивый и специально слепой. И я думаю, что общество было просто специально слепым. Вы хотите верить в то, что вы верите. Это, кстати, вот к вопросу о том, как работает пропаганда, как работает самоубеждение, самоцензура, само-что-то. То есть мы обычно, когда говорим про пропаганду, мы имеем в виду диктаторский режим. Мы с удовольствием говорим про пропаганду Путина. Мы очень редко говорим про пропаганду Америки, потому что наше ощущение анализа – это то, что если вы критикуете оппонента, того, которого, там, скажем, вы ненавидите, то таким образом вы даете козыри в руки вот этого режима или этих руководителей, которых вы ненавидите. Что на самом деле огромная проблема для демократии, потому что демократия не может действовать как диктатура, она не имеет права действовать как диктатура. Не все были специально слепыми, и когда там такие люди, как я, например, поднимали этот вопрос, я говорю, как тебе не стыдно, ты вообще, ты не понимаешь, и так далее, и так далее. То есть, и главное, потому что главное Трамп. Трамп – это такая угроза, что мы не можем себе позволить, и даже те, кто пытались поднимать этот вопрос, есть очень замечательный комик, как по-русски теперь называется, стендапер, опять привет, Мизулины, Джон Стюарт, который сделал программу, его потом забили, как же так, это Трамп главное и так далее. И, кстати, и потому что Байден не задавали вопросов, вот я... очень сколько я прожила американских администраций и занимаюсь как бы политикой, пропагандой американской тоже. Никогда в жизни я не видела, чтобы президенту американскому не задавали вопросы вообще. То есть вообще его не критиковали, не задавали. Иногда что-то, но никогда не спрашивали, насколько это правильно, какова ваша политика в этом или в другом отношении. Именно потому, что вот это главное, о май гад, сейчас придет Трамп, и какой будет ужас. И таким, и кстати, это на демократической партии, потому что не задавая вопросов Байдену, она привела, не только Байден, а сама демократическая партия привела Трампа к власти, привела Трампа к выбору. Потому что если бы начали задавать вопросы раньше, были бы другие кандидаты, был бы другой разговор, было бы более объективно. То есть это показывает, насколько даже, не даже, и американская демократия, когда она не отвечает на вопросы, когда она не поддается вот этой системе сдержек и противовесов, как она страдает демократически, потому что от Байдена демократия пострадала. Трамп – результат вот этой вот как бы демократии, которая сама себя подвела.
Ну, Нина, спасибо большое, что вы нашли время поговорить спасибо сегодня вам. И поотвечать на вопросы. Мы друг другу задаем вопросы, как раз не уходим от них. А я напоминаю всем зрителям поставить лайк, если вы этого еще не сделали, подписаться на канал Breakfast Show, если вы вдруг не подписаны. Тут как раз вопросы все время есть, вопросы и ответы находятся. Ну и, конечно же, завтра, как всегда, в 9 часов Breakfast Show с утра. Завтра будет Ольга Романова, Александр Плющев задавать вопросы, ну и отвечать на вопросы. Кстати, пишите, если что, в чате вопросы. Спасибо всем, кто смотрел наш разговор с Ниной Хрущевой. Пока.